Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», ведущий диакон Михаил Кудрявцев. Сегодня у нас в гостях клирик храма в честь святого пророка Илии на Пороховых в Санкт-Петербурге, иерей Константин Морозов. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, отец Михаил.
Благословите нас на начало, пожалуйста.
Милость Божия да будет с вами.
Спасибо, Господи. Дорогие друзья, наша сегодняшняя тема – святые. Звоните к нам в студию в Санкт-Петербург по телефону 812-677-6244 и задавайте, пожалуйста, ваши вопросы. Батюшка, святые и церковь – синонимы ли это или это все-таки разные вещи?
Да, это синонимы. И мы знаем, сейчас находясь в Троицкой неделе, что церковь так мудро устраивает, что празднуя сначала День Святой Троицы, потом День Святаго Духа, последующее воскресенье после Троицы, она называет всех святых. То есть, после недели всех святых идет неделя всех святых в земле российской просиявших, а потом празднование поместных соборов святых, санкт-петербургских святых, московских святых, тверских святых и так далее. И это установление церкви, празднование таким образом памяти святых, коренится в Священном Писании, когда евангелист Лука после написания Евангелия продолжает его деяниями святых апостолов, показывая, что действие Христа в этом мире не прекратилось после его вознесения, а Христос также действует в мире благодаря своей церкви. Но и действительно, Христос после себя ничего не оставив, как только церковь, то есть собрание в переводе с греческого, то есть собрание учеников, собранных во имя Христа, и в этом собрании мы видим как раз действие Христа во всем мире. Условно говоря, можно сказать, что церковь – это место встречи человека и Бога. А с другой стороны, таинство крещения нам показывает и имеет в своей основе вот этот момент святости. Говоря приходящему к принятию таинства крещения, что он становится святым. Ну, во-первых, он умирает для этого мира тления и греха и рождается для жизни в Царстве Божьем. С другой стороны, крещение говорит о том, что на него нисходит благодать Духа Святаго в даре миропомазания, и для него в подстрижении волос символическом он посвящается церкви. Ну и в действительности мы можем сказать, что святой человек – это человек, который освящен Богу и посвящен Богу. И это имеет в себе каждый человек. Каждый христианин имеет освящение от Бога и посвящение Богу на служение Ему. Поэтому не случайно, что и в литургии мы называем христиан, а следовательно и всю церковь святыми. «Святая святым, говорит диакон», неоднократно молимся о святости. И в действительности, ведь на самом деле единственная цель для христианина – это обожение. То есть восприятие в себе все больше и больше вот этой благодати, полноты Духа Святаго. А следовательно, если это единственная цель любого христианина, то он, любой христианин, он стремится к тому, чтобы стать святым. У меня как-то был случай, один молодой человек пришел в храм и сказал, что вот я никогда не смогу быть верующим христианином, потому что я очень амбициозен, я хочу в этой жизни многого достичь, многое получить от этой жизни, а христианство, оно предлагает вот какое-то такое смирение, послушание, вот отбрасывает человека в какое-то такое пассивное состояние, нежели активное действие в этом мире. На что я ему сказал, что на самом деле, если говорить такими словами, то христиане гораздо более амбициозны, потому что они стремятся к святости, а не к тому, чтобы занять, ну, допустим, какой-нибудь крупное место в той или иной компании или в стране и так далее. И мы видим это в проявлении церкви, в том, что, допустим, Василий Блаженный, не будучи крупным политическим деятелем или общественным деятелем, он остался в истории страны. Потом там, как Ксения Петербургская, Александр Невский. И в первую очередь они нам остались в истории государства, в истории мира, благодаря тому, что они святые. Потому что рано или поздно всегда человеческая память забывает того или иного человека, который играет на протяжении, на тот или иной исторический промежуток какую-то роль в мире, в стране или в том или ином городе, может быть, районе. Рано или поздно все сглаживается жирном времени, пожирается им, и только святой человек остается на века. Ну, вот недавно мы праздновали 700-летие преподобного Сергия Раинского, тысячелетие князя Владимира в этом году, и кажется, что, ну, что общего между нами и ими, вот этими людьми. И в первую очередь то, что они показали, наверное, для народа этот образец святости. Даже не благословение Дмитрия Донского вспоминается Сергием, как Сергий Радонежский благословил Дмитрия Донского, а в большей степени Сергий Радонежский вспоминается, ну, мне так кажется, благодаря тому, что он основал Свято-Троицкую лавру. И тем, что эта лавра стала оплотом многих монашествующих во всей стране. То есть монастырская жизнь появилась в таком действительно полномасштабном виде в России, благодаря Сергию Радонежскому. Ну, конечно же, Антоний и Печерский, и Феодосий. Но в этом отношении мы можем сказать с вами, что все-таки вот на Руси, ну, в Московском княжестве, это все-таки Сергий Радонежский, его монастырь. Ну, а отсюда идет, наверное, основание того, что апостол называет церковью и семью. Таким-то их домашней церкви передает он поклон и благословение. Вот. А в этом отношении, конечно же, мы часто упускаем этот момент. Но вот в этом году так совпало, что День Духа Святаго совпал с Днем защиты детей. И, конечно же, мы молились о том, о тех младенцах, которые были убиты в чреве у матерей, и нельзя было не задуматься о том, что, в принципе, материнское благословение, оно всегда играет очень важную роль. И как, когда ребенок ложится и встает под звуки материнской молитвы, для него это является очень определяющим роль в его жизни. Он чувствует такую защиту. Не случайно материнское благословение церкви почитается очень высоко, так что даже перед ним отстают все иерархические положения того или иного человека. И мы знаем, что даже патриарха имеет право благословлять его мать, если так, ну, она еще жива. Да. Поэтому в этом отношении вот этот момент семьи как малой церкви очень важен и для всей полноты церкви. Не только потому, что семья должна быть устрояемая как церковь, но и в том отношении, что зачастую мы сейчас в наших храмах видим, что все больше и больше приходит молодежи. И в этом отношении для них является этим и критерием вот Церковь Христова. Они строят свою семью по аналогии с Церковью. И эта семья бывает очень прочной и крепкой. Это видно на многих примерах. Конечно же, существуют различные виды святости, начиная от блаженных и заканчивая святителями. И все люди по-разному проявляет святость своей жизни. Я думаю, что в большей степени нам мешает стать святым то, что в своей духовной жизни мы стремимся уже на следующей неделе стать святым. Или жить так, как святой, который стяжал образ такого жития не одним пребыванием, не одним годом пребывания в церкви, а может быть и десятилетиями. Поэтому в том отношении, что многие люди не ощущают, точнее, вот ставят перед собой такую большую планку, как сразу стать святым, мешает полномасштабному развитию их духовной жизни. Потому что если бы они мерили о себе гораздо меньшими категориями, может быть, они бы тогда и приблизились к святости. Это очень важно понять, потому что когда мы идем в горы, мы в горы идем всегда небольшими, маленькими шажками, четко размеряя свое движение. И четко, как бы осознавая, зачем я в эту гору поднимаюсь, несмотря на то, что, может быть, какой-нибудь спринтер, он перебежит тебя на какое-то количество километров, но потом ты его догонишь, потому что он выдохнется, и ему будет уже все тяжелее и тяжелее на самых верхних этапах этой горы сдерживать дыхание и удерживать тот темп, который он взял. Точно так же и в духовной жизни. Человек должен идти планомерно, плавно и спокойно, не ускорять это движение. Очень часто бывает, что в стремлении к святости человек берет на себя очень большое молитвенное правило. Акафисты, утренние, вечерние, и помимо этого какие-нибудь каноны, 50 поклонов и пятисотицу какую-нибудь такую сильную. И в этом отношении, конечно же, получается, что он молится, 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 и потом выдыхается и забрасывает все. Потому что рано или поздно на него это начинает давить, он попадает в состояние уныния, что он со своей духовной жизнью никак справиться не может, темп набран большой, и забрасывает вообще все на свете, и даже утренние и вечерние правила. В этом отношении вот такое стремление неразумное к святости, конечно же, говорит нам о том, что в большей степени святой – это тот, кто умеет подражать Христу. И тот, кто в своей жизни являет Христа. И, кстати, вот эта идея апостола Луки, она не случайна, что церковь, она является собой Христа в этом мире. Вот. Наверное, таким образом мы можем сказать, что благодаря церкви мы изменяемся, потому что часто бывает так, что человек с понедельника начинает новую жизнь. Думает, я начну с понедельника новую жизнь. Но эта новая жизнь не наступает. Понедельник проходит, а за ним идет вторник, где все смешивается и заново возвращается на круги своя. Человек думает, почему же у меня опять не получается этой новой жизни? И в большей степени, конечно, новая жизнь у нас не получается, потому что мы надеемся на самих себя. Мы надеемся сами изменить свою жизнь. И в этом отношении можно вспомнить слова апостола, который сказал, что «что хочу доброго не делаю, что не хочу злое делаю. Бедный я человек. В принципе, не я делаю, но живущий во мне грех». И вот таким и в действительности мы видим свою поврежденность, с одной стороны. С другой стороны, мы чувствуем эту утрату Царствия Божия, потому что сколько бы нам ни говорили, какой ты хороший, замечательный, какой ты замечательный человек на всех наших днях рождения, юбилеях, событиях, связанных с нами, внутри себя мы все равно ощущаем эту внутреннюю, что мы должны быть другими, иными, мы не должны быть такими, какими мы есть. И в этом отношении, конечно, восполнить нас и изменить нас может только благодать Духа Святаго. И я думаю, что у многих телезрителей этот опыт есть, пусть небольшой, но есть, когда они чувствуют, что перейдя порог храма, и когда они они начинают ходить в храм регулярно, то это изменение внутри себя они ощущают. Они ощущают, что они начинают смотреть на те вещи, которые для них казались бы естественными там, полгода назад или 10 лет назад, совсем по-другому. Они ощущают, что в действительности они изменяются благодаря действию Духа Святаго, который они получают в таинствах. И вот этот момент освящения человека в таинство, он имеет очень важное значение в церкви. Ну, не только потому, что, как я уже говорил, благодаря таинствам мы принадлежим к церкви и являемся членами церкви, но и благодаря тому, что именно в таинствах мы имеем ту поддержку, которую мы не имеем в окружающем нас мире. В принципе, человек по существу своему одинок. И хотя вот это еще одно напоминание нам Царствия Божия о том, что хотя рядом с нами есть близкие, родные, которые нам дороги, но всегда, из которых мы хотим быть едины, но всегда есть момент, когда рано или поздно мы понимаем, что да, человек не может до конца меня воспринять так, как я себя воспринимаю, понять так, как я себя понимаю, осмыслить меня так, как я себя осмысляю. И хотя это стремление к единению у нас очень большое, но внутри себя мы чувствуем эту внутреннюю разобщенность, эту утрату этого единения, которое было в Царстве Божьем. И в действительности только Господь может восполнить в нас то единство и с Богом, и с людьми, которые утратил этот мир. Не случайно говорится, что где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них. Таким образом, мы можем сказать, что в действительности люди объединяются только благодаря Христа. И подлинное единение между людьми возможно только тогда, когда между ними находится Христос. Когда они ради Христа способны где-то пойти на уступки, где-то закрыть глаза на те или иные, ну, может быть, какие-то отрицательные качества друг друга. Отнестись с большей любовью, чем они могли бы отнестись в обычной светской жизни своему близкому и родному. И это, конечно же, благодать Духа Святаго. Та благодать, которая действует в церкви, она видимым образом предстоит пред нами. Поэтому, конечно же, апостол говорит, что все святы. И в этом отношении, хотя мы и не разделяем такой задор протестантов о том, что мы спасены, вот, а мы все-таки добавляем, что мы спасены в надежде, мы надеемся на то, что мы спасены. Но, с другой стороны, у нас есть, как мне кажется, совсем другой крин. Крин в том, что мы недостойны спасения. И вот это осмысление людьми того, что они недостойны спасения, влечет к тому, что их духовная жизнь выстраивается, опять же, неправильно. Из-за этого они редко причащаются, потому что они недостойны спасения и подходить к святым Христовым тайнам часто, регулярно. Из-за того, что они недостойны спасения, есть упадок духовной жизни, потому что такое ощущение ведет к тому, что бы я ни делал, я все равно грешник, и гореть мне в аду. Если человек ощущает, что недостоин спасения, это значит, что его духовная жизнь не имеет смысла, потому что Христос ему этого спасения все равно не дарует. Но мы же знаем, что Христос, я не случайно сегодня обратился со словами «Милость Божия пребывает с вами», является милосердным. И в принципе мы можем сказать, что где есть прощение и любовь, там и есть Христос. В принципе, все Евангелие и весь образ Христа заключается в этих двух словах – прощение и любви. Мы очень часто не обращаем именно на это внимания. И действительно, простить человека бывает очень трудно, сложно, непросто. Не просто забыть, что он тебе сделал, а простить от всего сердца. И, наверное, прощение коренится в первую очередь в любви. Ну, а так как мы в себе не стяжаем данный момент любви или проявляем ее гораздо меньше, чем могли бы, то, естественно, мы не умеем прощать. Но этому надо стремиться и учиться. Это в действительности подлинный опыт христианина. Если он в себе воспитает хотя бы чувство жалости, но не в том отношении, как мне тебя жалко, бедный ты человечек, а в том отношении, что как ему сложно, как ему непросто, как ему было тяжело. И, конечно же, он поступил бы иначе, может быть, если бы у него было совсем по-иному в жизни, или он видел бы другой пример. Такое ощущение жалости к человеку могло бы повлиять и к тому, чтобы мы достигли какого-то вот этого прощения поступков, слов и действий наших близких и родных. В действительности очень часто бывает непонимание между молодым поколением и пожилым поколением. Это видно и в церкви, потому что церковь есть общество, в котором мы живем. Она не откуда-то с неба приходит. Когда пожилые люди говорят, ну мы-то прожили долгую жизнь, мы здесь уже вот 40 лет ходим в храм, мы благочестивы, а вот молодежь, она только пришла, они все в разврате, несмотря на то, что там ходит в храм или еще что-то такое. Или просто критикуют молодежь, пожилые люди очень часто. Они смотрят не те передачи, а по телевизору показывают ужасные вещи, они этого смотрят, ну и так далее. То есть мерят критериями, которыми молодежь уже не мерит. Ну, потому что молодежь уже не смотрит телевизор, а в основном интернетом пользуется. А во-вторых, потому что молодежь, она абсолютно различна. И есть молодежь, которая смотрит какие-то передачи, а есть молодежь, которая смотрит совсем другие передачи. С другой стороны, всегда пожилое поколение должно брать на вооружение то, что молодежь такова, потому что они сами таковы. Я не случайно затронул тему, что с 1 июня начался Духов день и День защиты детей, потому что на самом деле в большей степени это очень ярко показывает вот эту связь поколений в Духе Святом. Когда мать и отец благочестивы, ребенок является благочестив. Когда отец с матерью живут неблагочестиво, или какие-то грехи, которые были родовыми, допустим, аборт тот же самый, связан, то можно бы не удивляться, почему ребенок их не слушает, их не поминает, почему у них нет этой связи с детьми. Потому что все-таки мать, которая совершила аборт, несет и в воспитании, и в отношении своего другого ребенка, который уже родился, совсем иной духовный заряд отношений. Конечно же, это исправляется исповедью, покаянием, причастием. Это ощущается благодаря тому, что человек пытается изменить то, что он сделал в своей жизни. Никто из нас не имеет чистого листа. У нас у всех есть в этом листе помарки. И главное помнить в первую очередь о том, что Христу, когда привели блудницу, и он сказал, кто без греха, тот пусть первый бросит в нее камень, то эти слова Христа, на самом деле, Христос отнес к себе. Потому что, а кто без греха? А вот Христос сидит без греха. И он может бросить в нее камень, потому что он не имеет в себе этого порока. Но все расходятся, а Христос этого не делает, а наоборот милует эту женщину. Поэтому мы можем сказать, что в действительности в Евангелии Христос дает нам иной образец вот этой благодати. Он дает нам то, что женщины и мужчины могут изменить те или иные пороки, которые, кажется, уже не изменены, не могут изменить с ходом времени или с тем или иным промежутком времени в своем благодати. И это, опять же, действие церкви в этом мире. Очень часто мы представляем церковь не только как ведь социальный институт. Об этом сейчас очень много говорится по радио, телевизору, что церковь становится все больше и больше играть общественную, политическую, экономическую, как угодно роль. Но в первую очередь мы осмысляем верующие люди, церковь, как вместилище того нового царства, которое пришло уже со Христом. И в принципе, если говорить о Царстве Божьем, вот оно наступило в Церкви Христовой. Вот здесь живет Христос, здесь есть благодать Духа Святаго, здесь есть люди, которые стремятся к святости, которые ее получают. Поэтому, когда мы говорим о Царстве Божьем, мы можем говорить уже о настоящем. Оно наступило. Не случайно в Пасхе это ярко проявляется. Недавно, празднуя Пасху, мы как раз этот момент очень ярко чувствовали. Изменение мира со словами «Христос воскресе», изменение и трепет своего сердца, когда мы услышали впервые пасхальную весть. Почему? А потому что мир стал иным, потому что мы стали совсем иными. И в этом отношении, конечно же, непреходящее значение праздника Пасхи заключается в том, что вот это единственная весть во всем мире, которая смогла изменить всю историю человечества. Мы очень часто слушаем те или иные передачи и переживаем по тем или иным событиям, хотя можно сказать, что в перспективе, в исторической, наверное, они не будут столь значимы, ну, через еще лет 50-70, может быть, через 100. Потому что об этом быстро забывается. Более того, мы можем сказать, что мы о них не помним уже на следующий день. И если нас спросить, что по новостям показывали в прошлую среду или в прошлую пятницу, я думаю, что вряд ли кто-то скажет, что он помнит, что в этот день произошло и что транслировали по новостным каналам. Почему? Потому что это никак не касается нас. Это произошло где-то и абсолютно ко мне не имеет никакого отношения, а следовательно, не имеет отношения ко мне непосредственно в частности. Я недавно читал воспоминания Владыки Антония, и там такой очень дивный случай описан. Он жил в небольшом домике, тогда еще не было этого приходского дома. И был вместе с ним жили небольшая община, в том числе отец Лев Желе, который пригласил его в Англию. И вот Владыка Антоний поднимался каждое утро, они собирались, это небольшая община, человек 5, на утреннее правило и также вечером на вечернее правило. И вот Владыка, поднимаясь в эту часовню на втором этаже этого дома находящегося, увидел, как отец Лев бежит вниз по лестнице, чуть его не сбил, за свежей газетой. И Владыка сказал: «Отец Лев, мы еще не успели помолиться, а вы уже бежите за свежей газетой». Он сказал: «Конечно, Владыка, как же я могу молиться о проблемах мира, если я о них не знаю?» В этом отношении, наверное, вот это переживание в молитвенном переживании, которое мы чувствуем, допустим, молясь об Украине или молясь об абортированных детях, мы чувствуем эту проблему не только как какой-то рефрен нашей жизни, но как более глубоко осмысляем все, что происходит в мире. И опять же, мы чувствуем, как через нас входит эта благодать Духа Святаго в этот мир. Не случайно в одной из древних молитв говорится о том, что «Господи, дай мне принести свет, где господствует тьма. Дай мне принести мир, где господствует разногласие». Да? Ну и так далее. То есть вот этот момент того, что христианин должен ощущать себя действием Христа в этом мире, он, конечно, никогда не уходит из ощущения христианина в его духовной жизни. Он должен проявлять себя так, как проявлял бы Христос в этом мире. И этому, конечно, тяжело научаться, но возможно. Если же, опять же, мы поднимем эту тему, мы будем хорошо разбираться в Священном Писании. С одной стороны, с другой стороны, мы должны читать Священное Писание регулярно, каждый день. в этом отношении, хотя мы и говорим об этом каждый раз на проповедях, священники, и на исповеди, кто-то уделяет этому особое внимание, но в большей степени почему-то у православных ощущение такое, что Священное Писание это протестанты должны читать, а они читать не должны. А вот на самом деле Евангелие читать должны все. Это основа нашей духовной жизни. И в принципе, как нас учили старые преподаватели нашей академии, что Священное Писание мы должны читать каждый день в качестве молитвы. Это слова, которые нам всегда произносились. Действительно, мы должны читать Священное Писание каждый день в качестве молитвы. И мы получим там вот тот пример, образец, которому мы должны следовать. И в этом отношении мы видим, как ни одна другая книга не изменяет нас так, как Священное Писание. Опять же, почему? Потому что Священное Писание имеет своей основой вот этого Духа Святаго, который творил совместно с человеком. Ни одна другая книга не издается такими большими тиражами, не пользуется такой популярностью, как Библия. Об этом говорили многие и зачастую. Но в большей степени, конечно же, то, что мы сейчас еще мало читаем Священное Писание и мало пользуемся им, коренится в том, с одной стороны, что в советское время было достать его тяжело и сложно, и люди не приучены читать священные тексты. С другой стороны, осмысление Священного Писания очень тяжело для восприятия человека, а трудиться у нас мало кто любит. А в этом отношении, с третьей стороны, текст Священного Писания – особенный текст. И в этом, но если мы начнем просто читать Священное Писание, может быть, через какое-то время Господь начнет открывать то, что для нас было закрыто. Вот снимет с нас те тупилину с наших глаз, которые на ней, на них лежит. Это немаловажный момент в жизни христианина и к стремлению к святости. Не случайно, наверное, Мария Египетская, хотя и не читала Священное Писание, но в его житии этот момент очень ярко отображается. Старец Зосима удивляется тому, что она, не читая Священных Писаний, будучи неграмотной, знает его наизусть и цитирует ему. Почему? Потому что раньше этому уделяли особое внимание. Самое важное, что человек может прочесть за свою жизнь, это Библию. И в этом отношении, конечно же, мы можем читать сколько угодно акафистов, житий святых, назидаться ими, но если мы не читаем Священное Писание, наверное, от нас ускользает самое большое, основное действие благодати Духа Святаго, которое мы видим в этих текстах.
Батюшка, позвольте вас прерву, потому что у нас есть звонок из Екатеринбурга. Мы ответим нашей телезрительнице. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, отец Михаил. С праздником. Я Татьяна из Екатеринбурга. У меня вот такой вопрос. Все святые проходили, претерпевали скорби, и большие скорби. Вот, и даже говорили, не помню, где я прочитала, но говорили, что мы будем больше благодарить Господа за скорби, а не за радости. Вот как научиться, если хоть не любить скорби, хотя бы терпеть с благодарением?
Спасибо большое за вопрос.
Знаете, я могу сказать на примере одной женщины. Она сейчас жива, слава Богу, но вот ее постигла болезнь как рак. И, в принципе, я вот наблюдая за ней уже много лет, могу сказать, что в первое осмысление, которое ей пришло, это примириться с этой болезнью. Очень часто мы не можем терпеть скорби, потому что мы бунтуем. Потому что мы думаем, ну за что, почему, почему это случилось со мною, зачем, Господи, ты мне это послал, и так далее, и тому подобное.
Это станет лучше.
Да, в принципе, конечно же, в этом отношении, в этом, и в большей степени, конечно же, человек, первая, наверное, основа к тому, чтобы научаться претерпевать скорби, это научаться их принимать. Так произошло, изменить я ничего не могу. Поэтому я исхожу из того, что у меня есть на данный момент. Если у меня появляется что-то другое, какой-то момент, я исхожу уже из тех жизненных ситуаций, которые у меня существуют. И не случайно вы, если читали Амвросия Оптинского и других, допустим, Оптинских старств, это Амвросий Оптинский, тяжело болел на протяжении почти что всего своего священнического служения. Но что поражало в этих моментах? Более того, он говорил, что каждый монах должен немножечко болеть. Вот, то есть он не должен подлечиваться до конца. Такой момент у Амвросия Оптинского открывается. А почему? Потому что через это мы видим свою неполноценность, свою несостоятельность, свою зависимость от Бога. И в этом отношении святые, конечно же, видя эту скорбь, мы в большей степени в скорби мы свои какие-то чаяния перелагаем на Бога, понимая, что сами изменить ситуацию мы не можем. Вот чем важны скорби. Потому что в скорби Господь ощущается ближе. Иоанн Крестьянкин, как-то, когда мы его спросили, я, по-моему, этот момент уже говорил в передачах, когда мы его спросили в Псково-Печерском монастыре, батюшка, вот где бы вы хотели быть сейчас? И он так на нас посмотрел и сказал, знаете, говорит, я хотел бы быть под одеялами с вошиками в бараке, вот, когда был в лагере. И мы так все удивились, и он говорит, знаете, говорит, там Господь был ближе, и там я молился так, как никогда. И вот в этом моменте действительности, в моменты скорби, каких-то жизненных трудностей, мы ближе ощущаем поддержку Божию и больше даем Богу действовать в нашей жизни. Поэтому скорби, они не отделимы, скажем так, в этом моменте от духовной жизни. Ну вот вы считали, там, допустим, не святые, святые, там есть, когда он, отец Тихо написывает историю с епископом Гавриилом, тогда наместником Псково-Печерского монастыря, помните, он там пишет, что вот мы спросили у этого видного иерарха, а когда ему было вот лучше всего, он нам сказал, что вот когда я был в запрете и там работал на картофельных полях, по-моему, вот там Господь ощущался близко. Вот человек, переживая скорбь, ощущает близость с собой Бога. Это немаловажный момент. Поэтому в большей степени мы, конечно же, опять же, в силу того, что мы утеряли Царство Божие, и мы хотим его как-то восстановить, мы стремимся к тому, чтобы в жизни не было каких-то проблем и треволнений. Но есть очень дивная молитва Антуана Сент-Экзюпери. И там он, вообще будучи очень глубоким писателем, он пишет, что «Господи, дай мне разумение, что падение трудностей и неудачи влекут к моему изменению. И благодаря им мы растем и зреем». Жизнь не может состоять из только радости. В жизни есть и проблемы. Они бывают, их бывает много, их бывает меньше. Но в жизнь не может состоять из одних радостей. Поэтому в жизни есть какие-то огорчения. Это закон.
Спасибо, Господи батюшка. А мне хотелось у вас спросить, а вот существует ли какая-то такая сущность святости? Вот чем простой христианин верующий отличается от именно человека, который вот уже на пороге, может быть, своего перехода в вечность, уже святой здесь на земле?
Я думаю, что, знаете, ну, обычно всегда старость ассоциируется с мудростью. Старче, сокал – это выраженные в языке. И как-то есть люди, которые могут вам ничего не говорить. Просто резать лук, чистить картошку, читать газету при этом. Но вам внутренне хорошо в их орбите. Вы внутренне ощущаете то, что они имеют что-то, чего вы не имеете. И, конечно же, вам легче становится просто находясь рядом с ними. Ну, такое внутреннее, наверное, ощущение человека, который в какой-то мере стяжал благодать Духа Святаго. С другой стороны, святые, я думаю, нас бы могли иногда шокировать. Ну, допустим, если бы сейчас в храм вошел какой-нибудь голый человек и пошел к причастию, мы бы, наверное, бы отшатнулись или бы вытолкали его из храма. А Василий Блаженный ходил нагим по городу Москве. Абсолютно. Правда, и зимой, и летом он это делал, но нагим, значит, в храмов заходил голым. Вот. Или Ксения Петербургская. По тем манерам женщина в мужской одежде – это не сейчас. Поэтому, конечно же, она шокировала. Или же святые, которые, будучи обличены архиерейским достоинством, митрополит Филипп с Иоанном Грозным, его поведение по отношению к царю, оно шокировало. Он царь. И поэтому, но он первого отношения имел отношение с Богом. И для него Божье было самое важное. Помните, как в одном из опер, действительно, наш великий актер Козловский пел, играя юродивого, пел: «Нельзя молиться за царя Ирода, Богородица не велит». В этом отношении мы можем сказать, что в действительности есть святые – это те, кто поверяют все свои отношения в тех или иных случаях тем, что для них является в приоритете. Если для них приоритет Христос, они об этом ярко говорят. Это люди святые, которые не кривят душой. Если для кого-то это является начальство, для кого-то это является карьерные какие-то соображения и так далее, тогда там происходит все по-иному. Но для святого, на мой взгляд, должно быть ориентиром это отношение со Христом, отношение с Богом. И вот несмотря, допустим, я недавно читал и биографию, и потом труды немного митрополита Филарета Дроздова. Вот владыка Филарет. Я не скажу, что он не ценил отношения с царем. Для него они были очень важны. Как царь посмотрит, будет ли он действительно в фаворе у императора и так далее. Но когда вставали вопросы между истиной и ложью, как иерарх он покривить душой не мог. И здесь вставало совсем по-иному все. Поэтому вот это основной, наверное, критерий. Если для человека важно то, что где есть Христос, значит, он уже свят. Ну, или стремится к святости. Мы можем сказать, ну, вот мне один священник рассказал, что, работая на почте, там была женщина, которая, почтальон, она была верующей, вот она говорила ему, когда жене другие там собирались, судачили между друг другом, распространяли всякие слухи, это часто бывает на любых работах, она ему всегда говорила: зачем ходить туда, где нет Христа? Вот такой очень такой яркий критерий показания того, что удивляет и поражает в христианах, по крайней мере, или должно удивлять и поражать в христианах. То, что они иные. Есть действительно такое высказывание у Клависта Пасолиуиса. Он говорит о том, что разница между христианином и просто человеком заключается в том, как разница между статуей и живым человеком. Статуя может быть прекрасна и выполнена в лучших традициях, но она мертва. А человек, он жив, в нем есть вот это дыхание жизни. Наверное, вот в этом отношении есть разница между святым и просто, скажем так, людьми, которые живут в чем-то, может быть, правильно или неправильно, но вот в этом осмыслении, что внутренне они мертвы, а христианин, он жив.
Спасибо, господин Батюшка. Отец Константин, а вот если представить себе такую ситуацию, человек живет достаточно праведно какое-то время, может быть, даже продолжительное время, но потом его постигает какая-то такая ситуация, нуждающая к падению. И хочется спросить, это потеря святости, или же все-таки у человека не хватало святости для преодоления того или иного искушения?
У Тихона Задонского, у него есть такое воспоминание. Он пишет о том, что ночью ему снится сон, где он на крыльях летит между расщелиной. И у него большие крылья, он летит и видит, с одной стороны, учеников своих, у которых есть у некоторых большие крылья, у кого-то маленькие, а у кого-то вообще нет крыльев. Все эти его ученики, они либо должны переправиться на другую часть ущелья. И кто-то, имея большие крылья, с легкостью перелетает через это ущелье. Кто-то... Это меньшинство. Кто-то, имея небольшие крылья, с трудностью, но перелетает через это ущелье. А большинство учеников спускаются вниз и карабкаются вверх. Их большинство. И он тогда обращается к Богу и говорит: «Господи, зачем ты дал мне столько учеников, если большинство из них нужно упасть в эту глубь ущелья и карабкаться наверх?» И слышит голос, который ему говорит: «А мне они гораздо милее, чем все остальные». В том отношении, что в действительности у него есть и другое высказывание о том, что если ты упал, встань, отряхнись и иди дальше. А почему? Потому что очень часто, с одной стороны, дьявол нас ловит на том, что мы начинаем сокрушаться по тому или иному греху, впадаем в уныние, и потом нам очень трудно выбраться обратно к духовной жизни, опять вернуться к тому, к чему, как мы жили раньше. С одной стороны. С другой стороны, это не значит, что мы не должны обращать внимание на свое падение. Всегда в падении есть и обратная сторона. Я всегда должен проанализировать и понять, что влечет к этому падению. Знаете, есть, конечно же, когда человек задает вопрос себе, что же это я наделал, когда он упал, в большей степени этот вопрос бесплодный, потому что этот вопрос не влечет к нашему изменению. Зачастую это наша уязвленная гордыня, свое самолюбие, пострадавшее в результате того, что я проявил себя не так хорошо, как мог бы, ну и так далее. Но если человек задает иной вопрос, что, Господи, у меня есть тот или иной грех, та или иная страсть, и если я ее хочу в себе и жить, я должен понять, что влечет к тому, что она проявляется. Для кого-то это может быть то, что он чувствует, что вот как только он там с кем-то поссорился, он там тянется к бутылке, условно говоря. Там. А кто-то ощущает, что да, если я вот там очень весел, то у меня тоже начинаются те или иные искушения, я начинаю забывать все свои дела, которые должен сделать, ну и так далее. В этом отношении мы должны анализировать наше состояние, наше проявление тех или иных грехов и страсти. Они будут всегда присущи нам. Серафим Саровский, показывая на свое сердце, говорил: «Се море пространное и великое, там угади их же есть числа животные, малые с великими». Действительно, цитируя цитату из Псалма, Серафим Саровский показывал нам в первую очередь то, что в нашем сердце живут постоянно и обитают те или иные страсти, пороки, которые не только ждут удачного повода, чтобы проявиться, но и которые проявляются рано или поздно. Иногда бывает так, что человек думает: ну вот я независтливый. или «я несребролюбивый». Но, может быть, просто он несребролюбивый или завистливый не потому, что он таковой, а может быть, просто потому, что у него не было ситуации, что эта страсть проявилась, или он еще не дорос до этой страсти. Бывает и такое, что человек иногда в силу своего иногда возрастает как в добродетелях от добродетеля к добродетелю, так и в страстности, от страсти к страсти. Поэтому здесь не все так просто.
Батюшка, хочется с вами продолжать беседу, но время наше истекает. Прошу вас, благословите нас на прощание.
Милость Божия пребывает со всеми вами. Пусть в ваших семьях царит любовь и мир.
Спасибо, Господи, батюшка. Дорогие друзья, я напомню вам, что с нами сегодня был клирик храма в честь святого пророка Божия Ильина Пороховых, что в Санкт-Петербурге, иерей Константин Морозов. Ведущий – диакон Михаил Кудрявцев. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.